уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». И у нас в гостях Андрей Бакланов, чрезвычайный полномочный посол Саудовской Аравии с 2000 по 2005, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, рад вас приветствовать.
Очень приятно быть у вас. Здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-88-88-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался и в телеграм-канале. Специально для тех, кто нас там смотрит и не увидел, все запущено, все работает, все починено, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, где вам удобно. Говорить мы, конечно, будем про дипломатию, про высказывания дипломатических работников разного ранга и в разных странах, но вот опять прозвучало про эти красные линии. И в разном контексте. И в контексте того, что Белгород опять обстреляли. И в контексте того, что украинцы просят дополнительное оружие, американцы вроде да, вроде нет. Мария Захарова выходит, говорит, но вы помните красные линии. Но это уже набило оскомину про эти красные линии. И многие говорят, либо вы не говорите тогда про них, либо отвечаете сообразно тому, что означает переход этих красных линий, либо объясните, а где они находятся. Вот вы сами этот дипломатический язык, как настоящий дипломат с огромным опытом, понимаете?
Ну, вы знаете, дело не в красных линиях, о которых сейчас говорят, дело в определенной жесткости. А мы в течение 40 лет страдали и страдаем до настоящего времени. Это как сын военного, говорю, который выигрывал всегда и выполнял поручения военного характера. Мы вот эти 40 лет излишне себя вели размягченно.
Почему 40, а не 30?
40 лет, да. Не 30, не 20, не 10. А это уже давно началось, в начале 80-х годов. Мы начали потихоньку идти навстречу больше, чем требовалось. Это еще до Горбачева началось, кстати говоря, за несколько лет. И чем больше мы проявляли вот такого понимания их позиций, тем меньше они проявляли понимания наших позиций. А потом это вошло в привычку, что если, например, какой-то компромисс, то мы даем больше, они дают меньше. И вот до самого последнего времени вот эта линия продолжалась, и они подтащили свои ударные вооружения к нашим границам, ну и потом уже, когда Украина, ну, тут уже их линия спотнулась, и мы спохватились и начали вот достаточно жестко на некоторых направлениях действовать. Все надо делать вовремя.
Все надо делать вовремя. Хорошо, но каким образом? Просто меня, честно говоря, смущает и в риторике. Мы вроде объявили, да, красной линии, если нет, то мы тогда да. Непонятно, опять же, где они, что это такое. Вот, довольно размытые формулировки. И самое главное, по степени жесткости. Одни говорят, не надо говорить про постоянную жесткость, потому что нас на это провоцируют, чтобы какой-то еще сокрушительный удар произвести. Другие говорят, а чего мы мешкаемся, если на самом деле контрагенты, так их назовем, понимают только силу. Иногда надо дать по зубам, прям сильно.
Ну, вы знаете, на все, что можно было спровоцировать, нас уже спровоцировали. Рядом с нами идут военные действия между двумя народами-братьями. Вот, то есть этот сценарий, в принципе, уже начал работать. И поэтому сейчас уже речь идет о проявлении тех качеств и тех свойств, которые приведут к победе. И все. Вот каких-то компромиссных развязок сейчас уже в нынешней ситуации, наверное, достичь невозможно.
С вашей точки зрения, вот именно даже по дипломатическому, вот сейчас какую задачу дипломатов, российских дипломатов, вы видите первостепенной?
Ну, сейчас первостепенная задача у военных. И вот не случайно вопросы, о которых мы говорим, они называются через дефис военно-политический. И вот при нормальном течении жизни в военно-политических вопросах главенствуют политики, дипломаты. И они делают все, чтобы не было вот каких-то военных действий и так далее. Когда эта линия не сработала, как в настоящее время мы видим, тогда вот в комплексе военно-политических вопросов главенствующую роль занимают военные. И от соотношения военных сил зависит тот потенциал дипломатический, который мы можем применять. Если мы в приоритете в военном отношении, то тогда мы по одному можем поговорить. Если нет, тогда, конечно, лексикон у нас более такой, ну что ли, невыгодный для ведения переговоров.
А нас слушают именно по дипломатической линии, что мы говорим публично, какие контакты у нас есть непубличные. Нас слышат, слушают, как вы считаете?
Нас слышат с трудом, потому что не все доходит. Заблокированы все практически возможности для ведения нашей такой разъяснительной, как раньше говорили, работы. Не функционирует общество дружбы в настоящее время в западных странах. Нет аналогов того, что было при советской власти, например, у нас был очень крупный такой авторитетный общественный орган, который действовал на европейском направлении. Это был комитет по европейской безопасности, общественный комитет. Ну, он такой условно общественный был, конечно, там возглавлял его Шитиков, руководитель одной из двух палат нашего парламента советского в то время. Это был очень мощный механизм передачи нашей точки зрения через общественные такие каналы связи. Сейчас все они заблокированы, и поэтому, вы знаете, вот у нас, конечно, возможности как-то разъяснить нашу линию очень-очень мало. Вся надежда на «Говорит Москва» и на другие вот органы, дающие возможности разъяснять нашу точку зрения. Кстати говоря, вот ваши коллеги, скажем, на арабском направлении, я там часто выступаю, они работают, конечно, очень хорошо, их слушают миллионы вечером. То есть где-то мы вот в настоящее время имеем все-таки возможность дополнительную заставить нас слушать. А вот, скажем, европейское направление, украинское направление пока в долгу перед нашими людьми.
Тогда получается, с вашей точки зрения, ошибочно вот та логика, что, ну, был у нас мощный информационный ресурс, который работал на Запад, прикрыли его, и все. Значит, нам надо, может быть, переориентироваться на тех, кто пока что с любопытством наблюдает за вот этим противостоянием России и Запада, и на тех еще, кто вроде бы находится в западном, как бы, поле зрения, но при этом та же самая Северная Африка, Ближний Восток, но не поддерживает тот санкционный режим, который в отношении Российской Федерации развернулся. То есть, ну, немножечко угол поменять, угол зрения.
В свое время Ленина спросили, надо работать в реакционных профсоюзах? Они же реакционные, нехорошие. Он потому говорит. Вообще, говорит, работать, наверное, надо, если там есть рабочая масса. Так. Вот если есть выход на какие-то значимые слои населения, работать обязательно надо. Будь то каналы вот, связи, будь то дипломатические каналы, будь то каналы общественные и так далее. Со всеми слоями населения нужно работать. Послезавтра, например, мне придется работать с жестко настроенными американцами. Ну, тоже с ними мы поддерживаем диалог. Ну, наверное, он будет такой в пределах вежливости, но жесткий достаточно. Нам нужны и такие диалоги, нам нужны диалоги, конечно, с теми людьми, которые, ну, готовы слушать, и которые, в общем-то, могут сочувственно относиться к нашей аргументации. Пока вот наше взаимодействие по этим направлениям такое носит по-прежнему еще с перестроечного времени приторможенный характер, надо резко менять сторону активизации. Кстати говоря, американцы, вот нашу советскую систему, когда государство, ну, почти открыто подпитывало общественные организации, работавшие на Западе, эту систему она внедрила у себя, внедрила и усилила еще больше, чем при советской власти это было. В этом плане они молодцы, вот они лучшие, так сказать, какие-то изделия других стран пропагандистские усваивают. Мы же растеряли очень многие тех инструментов, которые у нас были. Добавить эти инструменты вновь в работу, их пустить. Еще
надо добавить, но вот это интересно. Например, Федор Лукьянов писал, что отсутствие доверия уничтожает дипломатию как род деятельности сейчас, переводя ее в категорию публичной политики. Но публичная политика редко имеет цель о чем-то договориться. Она по определению конфликтна, в этом ее суть. Ну, просто привлечь аудиторию, поругались, и все. В данном случае, какую трансформацию в работе дипломатов вы наблюдаете даже за последние полгода?
Ну, сейчас работа дипломата очень сложна. Она более такая широкая по своему спектру, и сейчас требуется не только подготовка и ведение официальных каналов, но и, конечно, большое внимание, больше даже, чем раньше, хотя эта функция тоже была, это разного рода разъяснительные работы, mm-hmm. использование тех возможностей, которые остаются у людей, находящихся вот за рубежом в этих странах или принимающих делегации, для того, чтобы объяснять нашу линию. Но я хочу сказать, что дело не в том, что кто-то не понимает нашу линию из власти имущих на Западе. Просто у нас интересы не совпадают.
Конечно.
И надеяться на то, что вот мы хорошо переговоры провели, толково, хорошо подготовились,
покивали,
дали им
согласились.
Аргументацию, примеры привели. И они раз, и они переделали. Ну, хорошо, но что толку сейчас было от разговоров с МАГАТЭ? Я как дипломат могу сказать, ну, вот я знаю, как готовятся переговоры, я могу сказать на 100%, что делегация МАГАТЭ приезжала на Запорожскую станцию, имея во внутреннем
готовый
кармане
документ, да?
уже готовые выводы и предложения еще до того, как они с кем-то там встречались, несколько часов и так далее. Поэтому вот надо иметь в виду, что есть такая черта в настоящее время у наших оппонентов, у наших врагов, как заданность. Вот у них определенная есть заданность, и на эту заданность можно по-настоящему только воздействовать в том случае, если они поймут, что это опасно для них не пойти нам навстречу. То есть тут силовой элемент становится все более и более весомым. К сожалению, но это так.
А мы, если они идут уже изначально в заданном направлении, то есть у них какой-то догмат какой-то есть, то в данном случае мы что? Мы, как в том анекдоте, колеблемся вместе с линией партии?
Ну, сейчас получается так, что стороны разошлись в точках зрения, и, строго говоря, переговорный процесс не может привести к полному, что ли, компромиссу.
Понятно.
Компромисс сейчас в значительной степени зависит от силовых линий, которые складываются, и представления о том, кто насколько силен. Вот если, например, нам что-то в силовом плане не удается, то у них формируется мнение, что надо еще поддавить, что, наверное, может получиться. Вот это надо иметь в виду. Иногда вот такие, знаете, такие наивные, из самых добрых побуждений слышим угу. такие мысли, что, ну вот, зря мы там ссоримся со всеми и так далее. Не мы ссоримся, с нами ссорятся.
Так нет, но
нас
это
обложили
долго...
откуда только можно. 700 баз. Это что, шутки, что ли, которые вокруг нас были? Причем они были еще и в то время увеличивались по своему размеру, когда вроде бы на поверхности все было нормально, и мы везде ездили, и там принимали, и
все
вроде было нормально.
Я с этим тоже регулярно сталкиваюсь в комментариях радиослушателей, и здесь возникает принципиальное, как мне кажется, непонимание того, что есть проявление ссоры, что есть проявление дружбы, точнее, именно проявление дружбы. Казалось бы, открытые границы, свободная конвертация валюты, значит, возможность покупать какие-то заграничные товары и так далее. Это воспринималось как дружба. Но это же мы так считали. Там-то наверняка так не считали. Считали выгодно и все. Выгодно, чтобы страна была вот в таком положении, а деньги есть, все. И как только страна показывает зубы, ей говорят, ах так, помните твит Борреля, что-то там нет больше шопинга в Милане, там что-то яхты еще где-то, и в общем, это разошелся этот твит. Ровно про это речь идет.
Вы знаете, я на дипломатической работе 50 лет. Разные были ситуации, были то, что называлось разрядка международной напряженности, там ездили так. Вот к нам позитивно, по-искреннему, Запад никогда не относился. Никогда мы дружили, никогда мы ссорились и так далее. Это был вопрос о той линии, которая именно тот момент рассматривалась в качестве оптимальной. Вот какая оптимальная линия? Нажать на нас, дожать нас. Или же оптимальная линия задушить в объятиях, как это было во время перестройки.
И чтобы значит, Горбачев приехал
и дружить. Все хорошо, и все так принимали, и так искренне улыбались, и что-то даже обещали вроде бы, да, невнятно. Ну и чем дело закончилось, хорошо или нет? По-моему, не очень.
Да не очень.
Вот, этот урок надо учесть. Это, кстати говоря, поймите в виду. Если сейчас санкции зайдут совсем в тупик, и они поменяют пластинку, не надо радоваться и говорят, все, мы победили.
А вы думаете, они
мы не совсем, значит, победим. Они просто переменят пластинку, изменят и к рычагам непосредственных вот линий связи с нами придут те, кто умеет действовать в обстановке дружбы. Но будут они действовать не в дружественном плане, а в том же, как и раньше, нас довести до более-более сложного положения, раздробить страну и так далее. Некоторые думают, что это все какие-то заговоры и так далее, что это все ерунда.
Сказки Вязкого Леса.
Ерунда. Вот мы же одну страну таким образом потеряли, Советский Союз. Это тоже, вот мы когда докладывали руководство, я сидел некоторое количество времени, лет, на анализе антисоветизма, антикоммунизма. Мы докладывали о очень серьезных разработках, которые были. Ну, как-то особого внимания не чувствовалось вот к тем предупреждениям, которые шли от специалистов.
Это еще со времена Союза
закончилось, было. Да, это Советский Союз был, да. Это 70-е, конец 70-х, начало 70-х годов. Угу. Не прислушались, закончилось плохо.
А здесь любопытно, что Лавров, выступит на заседании Генассамблеи ООН, и примет участие в ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, и поступило предложение провести встречу от Генсека Организации Объединенных Наций, но мы, правда, знаем, что Лаврову якобы там что-то в последнюю очередь разрешение выдали на въезд в Соединенные Штаты. Ну, что-то есть повод уколоть, почему бы не уколоть министра иностранных дел такого государства? Функционал ООН и Генассамблеи в данном случае. Зачем нам это? Все чаще звучит. Зачем у нас до сих пор работают посольства прибалтийских государств? Зачем у нас работает американское посольство? Зачем Лавров едет в Организацию Объединенных Наций, если очевидно совершенно уже понятно, с какой директивой там будут выступать оппоненты?
Я вам такой пример приведу для того, чтобы было понятнее мое разъяснение. В 1973 году был фашистский переворот, значит, в Чили. Ну, фашисты пришли к власти, и мы разорвали отношения. А одно государство, которое критиковало этот переворот, Румыния, не разорвало отношения, оставило свое посольство. Ну, и все критиковали, значит, как так, Бухарест, все, значит, решили порвать с фашистами, а они оставили. Прошло несколько месяцев, ситуация там в главном не изменилась, у власти по-прежнему Пиночет, фашист, так, но стали появляться возможности, чтобы демократы, коммунисты из страны уехали. Так, у нас ни одного посольства нет, кроме Румынии. Вот Румыния оказалась единственным каналом связи для того, чтобы Карвалана и других демократов и коммунистов переправить за рубеж. Поэтому, вы знаете, вот разорвать демонстративно, да. Иногда вот, чешутся руки, ну и хочется это сделать. То же самое с Израилем было. Вот мы, чтобы как-то показать солидарность с арабскими странами, после войны 1967 года порвали дипломатические отношения с израильтянами в 1967 году, чтобы показать Израилю, насколько он нехорошо себя ведет. Угу. Порвали. Через 3 года прошло, арабы, значит, ну там мирный процесс идет, и они говорят, что мы решили, честно говоря, больше переключиться на сотрудничество в мирном процессе на США. Мы говорим, а что так? Ну, видите, вот у вас с нами хорошие отношения, с Израилем вообще никаких, а у Соединенных Штатов Америки отношения и с той, и с другой стороной. Так что они, может быть, нам как-то помогут, вот какой диалог наладить. Это, ну, там это Садат, такая одиозная личность, но, во всяком случае, он стоял у основы того, что называется мирный процесс. Поэтому, вы знаете, вот такие вот акции, как с кем-то порвать, что-то уйти, они могут иметь место, как крайняя мера, но, видите, эффективность их по-настоящему невелика. Другое дело, что вот то, что я вам сказал, ни в коем случае не меняет необходимости жесткого подхода, чего не хватает. Вот, например, мне кажется, в настоящее время надо было бы и на общественном уровне, и на уровне таком, на государственном подумать, вот чем жестко ответить на злодеяния в отношении могил наших солдатов, которые освободили Европу, в Польше 600 тысяч человек погибло и так далее. Они разрушают. Вот как реагировать на это злодеяние?
А вот как?
Нотами. Ну, они эти ноты читают несколько человек, и все. Вот, может быть, в Прибалтике то же самое вот это случается. Может быть, не только нотами и не только устно. Мы приняли позапрошлом году закон о том, что вот наши акты карательные в отношении тех, кто разрушает могилы солдат, они экстерриториальны, то есть они относятся не только к нашей территории Российской Федерации, но и территории других стран. Вот этот закон надо привести в действие. Пока он принят, но я что-то пока не видел каких-то практических действий.
В смысле,
надо защищать.
То есть вы имеете в виду просто, чтобы Бастрыкин еще личным распоряжением уголовные дела возбуждал?
Не только уголовные дела, им нужны какие-то силовые показательные акции, хотя бы точечно где-то разделать, чтобы показать, что те, кто, понимаете, вот эти злодеяния, во-первых, их надо приравнять к террористическим акциям. И, значит, против террористов надо экстерриториально действовать так, как мы действовали против ИГИЛа в Сирии. Вот против ИГИЛ мы в Сирии действовали и победили. Здесь мы не действуем экстерриториально жестко. И пока не побеждаем на этих направлениях.
ИГИЛ, напомню, запрещенная в России организация. Вот. Ну, кстати, да, видите, потому что многие же иронизируют на тему того, что а что может сделать российский МИД? Очередную ноту выпустить, ну и все. Там эту ноту положили и даже не заметили, может быть, даже и почту не распечатали. Но, так, наши слушатели говорят, разрывать дипотношения не надо, но выселить надо. В Капотню, например, 386-й. Да не, ну, слушайте, вот это тоже подчеркивает, что мы вас выселяем в какой-то не самый благополучный район Москвы, но это как бы лишний раз доказывает, что у нас есть неблагополучные районы.
Лучше... Не, ну хорошо, но вот выселять их. Ну, кто большинство из дипломатов, которые работают здесь? Это те, кто изучали русский язык, относятся с симпатией к нам и так далее. Ну, вот акции негативные в отношении нас делают одни люди, да, которые нас ненавидят, а мы ответные акции предпринимаем в отношении тех людей, которые к нам хорошо относятся.
Нет, есть, кстати, демонстрации. Я тут в Кисловском переулке...
Нет логики особой.
Я понимаю, но есть как бы... Хочется же вот, как вы сказали, руки чешутся, что-нибудь такое сделать, чтобы. Но возникает еще такой момент, почему прибалтийские государства, а также Польша, Чехия в меньшей степени, но все-таки вот... Как будто бы, знаете, как был какой-то ящик Пандоры, вот его загнали туда, какую-то вот эту вот ненависть по отношению к России, а теперь как будто бы распечатали. И выяснилось, что эта ненависть, она никуда не уходила. И вот она демонстрация. Тут и глава МИД Латвии говорит, что Латвия по соображениям безопасности в связи с российской агрессией ограничивает въезд российским гражданам по шенгенским визам. Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут. Прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны. Глава МИДа, между прочим, это к вопросу о том, какая риторика, какие слова используются. Но вот это что, они всегда такими были? Или это новые пришли?
Смотря кто. В целом, вот анализ людей, которые находятся сейчас у власти в Прибалтике, в Польше, кто эти люди? И да и в Европе даже в целом. Это люди, которые в свое время вынуждены были эмигрировать из Прибалтийских республик. Это те люди, которые были отодвинуты после войны от властных и экономических рычагов в этих странах, они вернулись к власти. Это реванш. Это реванш коллаборационистов, тех, кто сотрудничали с гитлеровцами. Это реванш тех, кого развитие событий 40-х, 50-х годов значит, отодвинуло в сторону. Сейчас они вернулись, и они очень цепко держатся. Вот в Латвии, например, в Литве, в этих странах это внуки тех, кто вот в 40-м, 45-м году дважды уже терял власть. Третий раз они терять власть не хотят. Поэтому они вот сейчас не пускают, почему наших туристов? Не только из-за того, что это общая акция ЕС, и в первых рядах идут прибалтийские руководители. Но это еще делается для того, чтобы там такая ситуация с экономической так себе, чтобы как можно меньше было людей, которые приносили и обсуждали внутри страны какие-то альтернативные точки зрения, давали какую-то другую информацию. Ну, Латвия, ну что такое Латвия? 450 километров, 250 километров, меньше 2 миллионов человек. Конечно, наличие значимого количества наших туристов – это наличие значимого количества людей, которые будут рассказывать не то, что надо. Их не будут пускать.
Андрей Бакланов с нами, профессор Высшей школы экономики, чрезвычайно полномочный посол в Саудовской Аравии в начале 2000-х и зампред Ассоциации российских дипломатов. Новости и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 столица. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Андрей Бакланов с нами. Чрезвычайный полномочный посол в Саудовской Аравии в начале 2000-х. Зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. А есть несколько сообщений от наших слушателей. У нас стрим в Ютубе продолжается. Хочется надеяться, что наша дипломатия, государство в целом, извлекло уроки из советской истории, не повторит их при работе со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Что я имею в виду? Когда СССР просто давал народные деньги, кредиты и оружие каким-то непонятным людоедам под практически нулевые обязательства, а потом, просто говоря, они еще и кидали.
Хочу объяснить.
Давайте.
Ну, давайте, на примерах. Это я помню очень хорошо, потому что с конца 60-х годов я уже работал. Значит, вот давайте посмотрим, скажем, по Египту. Мы построили 94 предприятия. Это, значит, комплектное оборудование было, это загрузка наших предприятий, да, это строительство Асуанской плотины, огромное количество материалов мы делали, посылали людей и так далее. Вот вам докладываю, что они полностью расплатились с нами, включая проценты, 2% в год, значит, увеличивалась стоимость того, что они должны были нам отдавать. Они полностью расплатились за все эти предприятия, и за Сонскую ГЭС, и за Хилуганский самый большой завод, и за заводы такие там паковок и цепей, судовер было в Александрии. Очень много таких вот предприятий, нужных Египту, нужных с точки зрения поставки оборудование. Ведь есть такое понятие в торговле, как характер экспорта. Он должен быть благородный. То есть вот превалировать должны такие вещи, приличествующие развитой стране. Машины, оборудование и так далее. Вот у нас этот процент был более-менее ничего в советское время за счет поставок именно в эти страны. Азии, Африки и Латинской Америки. Именно туда мы поставляли, и они брали, потому что их устраивала вот наша простота, надежность наших машин, оборудования, и это было очень важно. Где мы потеряли, и где мы поставляли не так, как надо? Это спецпоставки вооружения. Вот как раз, по-видимому, слушательница слышала, что накопил в свое время большой долг, который они не выплатили. Это не за счет торгово-экономических связей, это за счет необоснованных, иногда политизированных поставок этим странам излишнего количества оружия. При смене режима новый режим платить по оружейным поставкам не хотел. Вот здесь был излишек, и этот урок, конечно, надо извлечь. Но торгово-экономические связи были позитивом вот на этом направлении.
Хорошо, тогда про другие направления. Вот сейчас саммит ШОС проводится, Шанхайская организация сотрудничества. Принято было... Непонятно почему иронизировать по поводу БРИКС, по поводу ДКБ, по поводу ШОС и так далее. Но сейчас, если суммарно понимать, какие страны уже входят в эти объединения и какие страны стремятся, ну, это добрая половина мира. Много заявлений было сделано. И вот, например, Мирзиёев, глава Узбекистана, Самарканд принимает этот саммит, говорит, что есть процедура представления Беларуси статуса полноправного члена ШОС. Следующий год объявлен годом туризма. Узбекистан хочет создать альянс специальных экономических зон стран ШОС, климатический совет ШОС и так далее и тому подобное. Возникает вопрос, перспективность в нынешней политической конъюнктуре подобного рода организации? Это же не сублимация, очевидно, совершенно политических, смотрите, экономических процессов.
Что сейчас главное?
Да.
Что главное? Главное заключается в том, что мы находимся в состоянии почти горячей войны с Евроатлантическим альянсом во главе Соединенных Штатов Америки, на втором месте, наверное, идет по значению Великобритания, ну и другие крупные страны Европы. Они, конечно, хотели бы наш изничтожить, чтобы количество субъектов было не одно, Российская Федерация, а подели там уже планы, я даже видел эти карты, подели где-то на 12-15, а может даже 20-24 субъекты, небольшие такие аккуратненькие республики какими-то названиями, вот, и таким образом они дальше будут управлять нами, ну и, стало быть, ресурсами, А сейчас ресурсы для 21 века очень важны. Есть две зоны в мире, где вот количество ресурсов зашкаливает, аномалии. Одна – это Российская Федерация, это зона, вторая – Африка. Вот поэтому борьба сейчас идет на, вот, на этих двух направлениях за ресурсы. Проще всего эти ресурсы завладеть в физическом отношении, разрушив нас. Поэтому вот у них, конечно, цель рациональная, она злодейская, конечно, скорее не наша цель. Ну, когда войны, они же и раньше были, ну, злодеи, да, там находятся. Ну, угу. Теперь как противостоять? Ну, можно противостоять в одиночку, беря за основу только наше ядерное оружие. Но в этом это такой вариант будет очень тяжелый. Почему? Потому что тогда будет хужать наша жизнь. Мы будем действительно вот, санкционно очень зависимы. Есть другой альтернативный вариант. Это расширять спектр стран, территорий, народов, которые вне находятся вот, непосредственного такого автоматического приказного выполнения того, что делает Запад. Угу. Вот ШОС и БРИКС, как бы мы к ним не относились, может, мы хотели бы, чтобы они еще крупнее были, еще сильнее, ну, такие, как они есть. Но это успешная, интересная, очень перспективная попытка сделать так, чтобы мы были не в одиночку, а чтобы были какие-то вот, силы, которые будут для мира делать альтернативу. И вот то, что сейчас, вот я сегодня очень внимательно следил и смотрел, и слушал то, что происходило на саммите ШОС, самое интересное для меня заключалось в том, что практически ничего не говорили про Соединенные Штаты Америки. Вот это для них сейчас, если бы их там критиковали, для них было бы это не так обидно, как то, что их просто игнорировали и занимались чем? В основном там занимались конструированием новой системы, комфортной для тех стран, которые там находятся, включая нас и Китайскую Народную Республику. Ну и среднеазиатские, естественно, страны тоже. Значит, мы сейчас вот с помощью этих объединений, может быть, не безукоризненных, но очень перспективных, делаем для себя светлое будущее, то есть более светлое, чем то будущее, которое нам готовят на Западе.
Ну хорошо, но здесь, правда, возникает вопрос все-таки... Западу хотелось бы, чтобы, например, Российская Федерация была в тени самого Запада, вот, нам хотелось быть самостоятельным игроком. Вот мы это право сейчас отстаиваем, очевидно совершенно. Но, когда говорят о ШОС, подразумевает, что главный там Китай, а все остальные в тени его. Многие обратили внимание, например, на то, что глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран, в том числе с президентами России и Турции в Узбекистане. Это западные СМИ, правда, об этом сообщают. Еще китайский лидер отсутствовал на групповых фотографиях, опубликованных в четверг с саммита ШОС. Ну, то есть, как будто бы ищут какие-то сигналы.
Ну, хорошо. Ну, например, если там будет номер один не за нами привычно закреплен, например, будет, ну, негласно где-то закреплен за Китаем. Ну и что? Это что, ничего нам не выгодно? Ну, а что мы от этого теряем?
Нет, ну, а многие считают, что, ну, либо западники нас, значит, как-то потрепят, либо китайцы.
Ну, хорошо. Сейчас они спокойно с нами сотрудничают, зная, что мы в этом отношении крупнее, чем Китай, хотя они догоняют и нас, и Америку очень бодро. А с другой стороны, мы точно так же знаем, что в экономическом плане они нас уже переплюнули, что 40 или 50 лет казалось абсолютно нереальным, фантастикой, но это произошло. Но давайте вот мы на этих направлениях не будем выяснять, кто первый, кто второй, кто пятый, а будем заниматься то, что нам выгодно, что служит нашим интересам.
Но вообще вот это главное. Вот это, кстати, интересно, когда вы сказали, Андрей Глебович, а мне как-то сейчас пришло в голову, есть же некая параллель. То, как выступают Соединенные Штаты и европейцы, завалим оружием, введем санкции против России, мы поддерживаем Украину и так далее и тому подобное. А про нас все говорили. А где же те люди, которые нам помогают, там, оружием, деньгами или еще чем-то? А по сути, вот они, ну, гипотетические союзники, или, по крайней мере, не враги, не оппоненты. Но демонстрация несколько иная. Ну, не в плане оружия, там, отсутствия санкционного давления, а вот, пожалуйста, попытка сформировать некие новые торгово-экономические отношения, разве нет? Усилить это направление в Тихоокеанское, Азиатско-Тихоокеанское.
Но оно объективно и так усиливается, перетекает туда и капиталы, и торговля туда в основном перемещается, и в процентном отношении, угу, в частности. То есть центр, он уже давно перемещается туда, на, вот, в регион Азии, Тихоокеанский. Это объективный процесс. А субъективный процесс заключается в том, что страны, которые там располагаются, включая нас, ну, они под этот объективный процесс хотят иметь и политическую тоже волю, и политические возможности, с чем, конечно, Запад совершенно не согласен. Ну, всегда было, сколько история человечества есть, всегда была какая-то борьба. Сейчас борьба вот такая между коллективным Западом, уходящим в прошлое со своим господством, и ну, новые какие-то центры силы. Теперь я хотел бы два слова сказать в отношении многополярности. Давайте. Сейчас какое-то, знаете, вот у нас народ очень всегда любит, все мы любим какие-то простые решения, какое-то одно слово, какое-то вот это будет, и все пойдет хорошо. Там, как коммунизм был, там еще это и так далее, какие-то такие вот. Ну, символы, слова-символы, когда все будет вот так, как надо. Многополярность. Многополярность хороша как в том плане, что это отход от попыток сделать мир с одним центром, который всем диктует, что делать, что не делать. В этом плане, да, многополярность, она альтернатива правильная. Но сама по себе вот эта схема, она не безукоризненная, потому что если будет несколько центров, и каждый будет свою песню петь, то в мире, в общем-то, особого порядка не будет. Гораздо продуктивнее выглядит, и мы пробуем это делать последние несколько лет, все-таки вернуться к тому, к чему мы после страшнейшего испытания Второй мировой войны пришли в 1944-1945 году. Сделать концерт наций, сделать United Nations, объединенные нации, где все были бы, ну, вот, одни крупнее, другие меньше, но все были бы...
Но оказался срок годности у этой структуры тоже существует.
Ну, это пока только как цель. Значит, цель, конечно, не многополярный мир должен быть, а какая-то... Тут может быть два варианта. Или, значит, мы будем формировать с помощью ШОС, БРИКС, устойчивую такую другую половину человечества, которая будет развиваться по правильному, ну, вот с точки зрения...
Без так, войн, конфликтов.
Да. И тогда мы сможем противостоять вот сильному Западу. Иначе получится что? Многополярный мир и один полюс, наиболее крупный. Но он просто в других условиях будет другими методами действовать, тоже продолжать здесь свою линию гнуть.
Да, но здесь есть, как мне кажется, большая проблема, потому что, опять же, упомяну, есть маленькие страны, не говорим даже про страны лимитрофы, у них вообще своя судьба, а просто про небольшие государства. Те же самые государства бывшего Советского Союза, которые находятся, ну, в довольно серьезной, в том числе, там, и финансовой зависимости не только от России, но и от Соединенных Штатов. Вот, возьмем сложную ситуацию сейчас с Казахстаном. Была у Владимира Путина, да, идея много лет назад о едином торгово-экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока, и все прекрасно понимали, что без Украины, без Казахстана это невозможно сделать. И Штаты, в свою очередь, прикладывают довольно серьезные усилия, чтобы вот эту цель разорвать. Соответственно, возникает вопрос, когда мы говорим, что БРИКС или ШОС – это некая альтернатива вот тому видению мира, которое представляет и хотят видеть Штаты, мы же понимаем, что это, в принципе, ну, труднодостижимо, при условии, что вот эти небольшие государства фактически находятся между молотом и наковальней. За них борьба идет.
Ну, вопрос есть. То, что вы говорите, совершенно резонно. Но если вот будет много полюсов, там 7-8, то им будет еще хуже. Потому что они ни к тем, ни к другим
понятно,
не могут подойти.
Да, я понимаю.
Если же вот пойдет по той линии, по которой я считаю наиболее перспективной, более перспективной, чем многополярный мир, вот по пути создания нового такого демократического крупного по-настоящему объединения на основе БРИКС, ШОС, может быть, каких-то подсоединений других государств, то в этом случае будет у маленьких государств возможность все-таки иметь такой вот шелтер, такую какую-то защиту вот в нашем лице, в лице крупного такого другого центра с другими более такими человеческими, более гуманными подходами, и они смогут искать у нас защиту. Такая возможность, есть. Но оптимальный вариант, еще раз я говорю, был бы вернуться к тому, что было в 1945 году, объединенные нации. Пока это только чисто такая теория. О практическом плане можем говорить вот о воссоздании какого-то более разумного по своим началам центра, параллельному Западу в виде вот, вот этих организаций, о которых мы сейчас ведем речь, ШОС и БРИКС.
Ну, хорошо, мы понимаем, что есть определенная мировоззренческая коллизия сейчас. Вроде бы мы так долго, там, 40 лет хотели, чтобы Россия на определенных условиях интегрировалась в западное сообщество, очень туда стучались, вот. Но это оказалось утопично, видимо, по чьей-либо вине, например. А может быть, это было, в принципе, невозможно. С другой стороны, у Российской Федерации есть концепция некого такого евразийства, в хорошем смысле слова, что есть понимание важности обустройства сложного континента без войн, потрясений и так далее. Но и тут мы должны понимать, а роль России-то вот сейчас какова? Хорошо, если интеграция в западное сообщество оказалась утопией, нам нужно двигаться как-то вот в ином, наверное, направлении, не отгораживаясь без железного занавеса, но нам же надо понимать нашу роль в истории.
Ну, и нашу, но, вы роль подталкиваете в этом... сейчас на нас на мысль о том, что вот и новое тоже образование, оно может быть достаточно сложным, да. Сейчас для нас главное, и для вот тех стран, которые собрались сегодня, для нас, конечно, важно вот, противостоять диктату Запада. Но есть и другие опасности, и другие противоречия, в том числе и между нами определенные противоречия. Но тут многое зависит от того, вот, кто будет у нас выдвигаться в первые ряды в качестве политиков, в качестве экономистов, насколько они будут успешно действовать, насколько они будут решительно действовать. Вот смотрите... военное поколение, вот те, кто в 43-м, 44-м, 45-м году доказали на фронтах свою состоятельность, а в тылу доказали, что они могут фантастические вещи, например, за 11 месяцев перебазировать предприятие, восстанавливать и пускать работу на восточных районах, эти люди потом 20 лет, пока находились у власти, мы хорошо развивались. Как только они стали отходить, то и, в общем-то, снижаться начали темпы и так далее. То есть зависит очень много от качества людей, которым мы доверяем вот, наше руководство хозяйственное, военное и любое другое.
То есть мы слишком долго жили в комфорте.
Ну, вот надо выдвигать толковых, талантливых людей.
7373948, давайте пару звонков примем, с вами хотят поговорить тоже. Наушники, пожалуйста, наденьте. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаем вас, пожалуйста.
Так, я только надену, да.
Можно, вот, дайте.
Скажите, пожалуйста, в порядке жесткого реагирования на грубейшие нарушения Киевом и их хозяевами в Вашингтоне международных правил ведения боевых действий, какие, на ваш взгляд, силовые действия может осуществить Россия, не выходя за рамки Женевских конвенций, но которые нами пока не осуществляются?
Спасибо.
Ну, на действия должно быть противодействие. Если, например, стреляют по какому-то чувствительному объекту, то надо не только протестовать и, значит, показывать, чем стреляют, откуда это все летит и так далее. Гораздо интереснее, наверное, нам с вами будет увидеть то, как уничтожены, оказываются, те вот пушки, которые стреляли по чувствительному объекту. То есть здесь какое должно быть противодействие? Должна быть успешная военная кампания, когда дело дошло уже до военной кампании. Лучше до этого дела не доводить. Но жизнь так устроена, что периодически приходится этим заниматься. А надо жесткий, адекватный, успешный давать ответ. Вот сейчас речь идет об обеспечении успеха на тех военных направлениях, где военные действия уже ведутся.
Договариваться, в какой момент мы можем понять, что почва есть?
Почва есть тогда, ну, если, например, военные действия ведутся, то как правило, уже переговоры носят или гуманитарный характер, там, обмен пленными, или, значит, это надо тогда продиктовать наши требования, и, значит, мы должны победить. В войне есть победитель и побежденный. С компромиссами дело, как мы видим, иногда бывает, но оно заканчивается все новыми и новыми столкновениями. Ну вот я знаю, что во время Второй мировой войны были обращения там или через Женевские организации. Ну, как-то вот, в особенности уже в 44-м, 45-м году, может быть, как-то там замириться, может, какие-то провести. Мы же на такие контакты общения шли, а когда пошли американцы, то даже это в фильмах наших, то мы им по рукам ударили и сказали, что это так дело не пойдет. Договорились победить фашизм, давайте гидрофашизм до конца победим полностью. Вот в военном деле все-таки чистая победа, а не победа по очкам, она дает возможность потом дольше жить в мире.
Ну да, 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да. Георгий зовут. Скажите, пожалуйста, вот Америка больше, мне кажется, боится Северную Корею, потому что она непрогнозируемая, а вот Россию она просто прогнозирует, и на нашей красной линии, вот, Марии Захаровой, то есть нас слишком разумными считают, и я никакой реакции не делают. Спасибо.
Предсказуемо.
Вы знаете, конечно, реагирует на решительность. И в этом плане тот пример, который вы привели, многие как-то иронизируют над Северной Кореей. Я там был. Ну, честно говоря, меня там ничего не шокировало, в отличие от многих, кто там бывал. Ну, да, там некоторые вещи, так сказать, ну, такие своеобразные. Но в целом там нормально живут люди, такие же, как мы с вами, живут в той жизни, которая им
досталась,
ну, да, которая у них есть. Но, конечно же, вот смотрите, кто вот в военном противостоянии выигрывает? У кого есть, значит, личный состав, угу, первый компонент, наличие личного состава. Второе, как этот личный состав обучен. Третье, компонент, как этот, какая техника есть, третий компонент. И четвертый, вот о котором нам намекают зрители, очень резонно и правильно делают, это наличие политической и военной воли, наличие решительности. Вот мне кажется, последние десятилетия у нас с четвертым компонентом было не все в порядке. И поэтому вот уровень компромисса, он по многим параметрам был. Вот я специально занимался и докладывал свою точку зрения по ракетам средней дальности. В то время, не сейчас, спустя много лет, говорит, что там так, а в то время. Но вот в то время, к мнению специалистов, которые считали, что это не совсем адекватный компромисс, мы уничтожаем, а они не производят новые, то есть они не тратят деньги и экономят, а мы уничтожаем, что уже потрачены наши деньги. Ну, в то время настолько такая острая была ситуация, что ладно, приняли компромисс. Но в целом этот пример, вот он лично раз показывает, что, в общем-то, от жесткости зависит и результат. Мне кажется, что мы многовато шли на компромисс, не вовремя стали жестко протестовать против расширения НАТО. Это можно было раньше делать. Ну и поэтому сейчас тут таких находимся в сложных ситуациях.
Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики и чрезвычайный полномочный посол Саудовской Аравии 2000-2005 годов. Андрей Глебович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое, мне всегда очень приятно ваши вопросы. Я отвечал, кстати говоря, не только как дипломат, но почему такая некоторая жесткость? Потому что я вырос в условиях гарнизона, где служил мой отец, герой Советского Союза, поэтому вот от военных я унаследовал вот такое вот понимание, что надо в необходимых случаях, чтобы побеждать, действовать жестко.
Анатомия Москвы далее, я с вами до понедельника прощаюсь, всем хороших выходных.